Часть третья. Время без боли. Глава 26. Не было ни света, ни тепла, ни тяжести. Не было запаха, не было звука, не было ничего. Виктор даже усомнился, существует ли он сам, но пришел к выводу, что все-таки существует. Он не чувствовал, но осознавал. Как минимум, осознавал себя, хотя этого было слишком мало. Это было почти ничто. «Привет, покойничек», — сказали ему с кощунственной усмешкой. Впрочем, сказали это вряд ли. Скорее дали понять каким-то образом. Виктор хотел ответить, но обнаружил, что не в состоянии этого сделать. «Конечно, покойничек. И не тушься. Борис? Борис, Борис. Не уходи далеко, я скоро». В глаза ударило сразу три солнца. Три ярких огня, расположенные треугольником, не просто слепили, а выжигали изнутри, превращая тело в пустой кожаный мешок. «Спрей Ландыш Бис избавит вас», — выдавил Мухин, инстинктивно прикрывая лицо.
«Муха!»
— раздраженно крикнул кто-то внизу. В отличие от Бориса, кто-то сугубо материальный.
«Муха, ну сколько можно? Гримеры! Где гримеры? Он опять блестит!»
Из темноты к Виктору протянулась рука с огромной благоухающей кисточкой и огладила ему нос. Он еле сдержался, чтобы не чихнуть.
«Мотор начали!» — прорали оттуда же снизу. «Стоп! Ну что за дела? Муха, где текст? Еще раз мотор начали!»
«Анальный спрей Ландыш Бис избавит вас», — механически произнес Виктор.
«Стоп! Стоп! Где лицо, козел драный? Где лицо, а?» «Муха, муха, где твоя улыбка?»
С издевкой сказал человек, и сбоку раздались приглушенные смешки.
«Заткнулись! Муха, активнее лицом работай, понял? Ты что, на похоронах? Еще два дупля запоришь, будешь другим местом работать. Готов? Мотор!»
«Анальный спрей Ландыш Бис избавит вас от необходимости», начал Виктор, до боли растягивая губы, но снова запнулся.
«Хана!»
Устало сказал человек. «Свет!» На колосниках включились фонари, и Мухин обнаружил, что три огня, от которых он чуть не изжарился, были не такими уж и яркими. Потерявшись среди других огней, они превратились в обычные прожекторы. За спиной стоял зеленый виниловый задник для комбинированных съемок. Слева на длинной ажурной стреле нависал оператор с камеры, а впереди в тяжелом деревянном кресле сидел какой-то рыхлый тип с белоснежным платком на шее.
«Вот что, Муха! Дружище!»
— медленно выговорил режиссер, и все вдруг притихли. Кажется, назревала большая головомойка. «Своих друзей ищи в вокзальном сортире», — сказал Виктор, и для полной ясности добавил. «Они там по рублю сдаются».
«Что?»
«Ты покойник», — с показным равнодушием молвил Рыхлый.
«Ага»,
— бросил Виктор, и на ходу, стирая губную помаду, направился через павильон к широким стальным воротам. Он прошел по узкому коридору с пыльными крашенными стенами, миновал еще пару ворот, затем несколько обычных дверей и оказался в просторном фойе. Звуки, слетавшиеся из павильонов, преимущественно вопли режиссеров и продюсеров, отражались от каменного пола и сливались в дикий разноголосый резонанс. Мухин слышал, как ревет его бывший шеф, как матюгаются рабочие сцены, как проговаривается текст к ролику про шампунь. Интимное дыхание из рекламы колготок смахивало на хрип околевшей ослицы.
«Ела врачей!»
— донеслось с какой-то съемки, и Виктор против воли остановился.
«Ела врачей!»
— повторили где-то за перегородкой. Мухин сунулся в карман за сигаретами, но не нашел ни того, ни другого. На нем был сценический костюм, если только платформу в 3 квадратных метра можно называть сценой, а собственная одежда осталась в гримерке. Некую Нину обозвали помойной тварью. И какая-то женщина, вероятно, сама Нина, всхлипнув, произнесла вполне отчетливо и с неподдельным ликованием.
«Выбери свою смерть!»
«О-хо-хо!» — обронил Виктор. «Где это мы?» Он потоптался в фойе еще с минуту, но по делу врачей не услышал больше ни звука. Плюнув, он пошел к выходу. Чуть правее от парадного, на площадке, размеченной зелеными и красными флажками, стоял перламутровый Феррари с откинутым верхом. За рулем, вальяжно раскидав локти, полулежал какой-то субъект цветастой шелковой рубахи. Не поворачиваясь к Виктору, он поднял правую руку и изобразил движение, каким можно подозвать только шлюху. Нормальный официант за такой жест высморкался бы в тарелку. Мухин показал средний палец и с независимым видом пошел к остановке такси. Мужчина в Феррари, снова не оборачиваясь, подал назад и коротко стукнул по клаксону. Машина сыграла Дейкоты знакомую фразу из шопеновской сонаты, и Виктор, разомлев от неожиданных воспоминаний, промычал себе под нос. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Си бемоль мажор, кажется. Под третью часть любили хоронить членов Политбюро, и здесь, на 37-й Западной улице, она звучала не то чтобы неуместно, но как-то не так. Район Вестгарден утопал в зелени. На это мэрия не жалела денег никогда, а сейчас, в канун всемирного конкурса «Зеленые легкие», газоны и садики расползлись по городу, как грибок. Асфальт на тротуарах невзначай трескался, собирался в кучи и ночью исчезал. Спустя день-два пешеходные дорожки покрывались густой травой, якобы выросшей самостоятельно. Кое-где даже срывались крайние полосы проезжей части, дабы не возбуждать народ исключительно в темное время суток. Третья федеральная дорога, опоясавшая город кольцом, уже превратилась в узкую четырехполосную тропу, на которую опытные водители предпочитали не выезжать. Словом, мэру хотелось получить первое место и платиновую медаль. Горожане понимали и терпели, и со злобными ухмылками ждали следующих выборов. Они, жители этого странного города, видели и не такое. В Москве видали всякое. Однако в этой Москве вряд ли кто помнил Шопена, а уж Политбюро тем более. И музыку здесь слушали совсем другую. Виктор, удерживая на лице отстраненное выражение, с линцой покосился на задний бампер Феррари. Посреди бесчисленного количества поворотников, подфарников и вовсе ненужных противотуманок висел номерной знак 0001 К и ЛЛ. «Витя, не ломайся!» — крикнул водитель. «Я все равно круче!» «О-хо-хо!» — растерянно повторил Мухин. «Вот тебе и хо-хо! Да садись, что ли!» Против генерала милиции Борис изменился ровно настолько, насколько может измениться мужчина, посетивший хорошего стилиста. Судя по автомобилю, не просто хорошего, а лучшего. Кожа у Бориса стала, не сказать, что мраморной, все-таки он уже был не мальчик, но она приобрела тот благородный матовый оттенок, который сразу выдает человека, не поднимавшего за свою жизнь ничего тяжелее кошелька. Под чистым, без единого прыщика носом топорщились короткие усики. Рубашку с пальмами Виктор приметил еще издали. Стоила она 1500, если считать в евро, если в рублях около 300. И была именно такой, какую должен носить обладатель Феррари из коллекции будущего года. «Да», — протянул Борис, также пристрастно оглядев Мухина. «Пикантно. Ты хоть бы трусы надел, Витя. Срам один!» Виктор картинно посмотрел вниз. «Срам действительно один. А сколько их должно быть?» Борис вздохнул. «Смени костюмчик, я там тебе приготовил», — сказал он. Мухин опустился на правое сиденье и, перегнувшись через спинку, обнаружил большой бумажный пакет. Шмотки были добротные, но недорогие, примерно так он одевался. «Выходит, я здесь не случайно», — молвил он. «И ты тоже не случайно». Борис промолчал. «Тут и есть твоя берлога, да?» — осведомился Виктор. «Твой запасной мир». «Ну, как ты думаешь?» — сказал, наконец, Борис. — Если я могу выбирать из миллионов слоев, неужели я выберу худшее? — И кто ты? — Ну, немножко политик, немножко банкир, — ответил Борис скромно. — В Якутии у меня камешки, в Бразилии кофеек, в Египте турбизнес потихоньку движется. Так, по чуть-чуть подрабатываю, где придется. — А я вот, блин... — А у тебя тоже мечты сбылись. Актер, играешь. — Играю. В Чеховском говорю. К вам пожаловал граф Орлов. А в «Современнике» вам письмо от господина Шульмана. Все-таки разные роли, согласись. «Абсолютно», — отозвался Мухин, натягивая джинсы прямо на трико. «И сколько ж твоя тачка стоит? Убей, не знаю. Подарок одного друга». «Твой друг что, он шейх? Я ведь не обязан дружить с проститутками», — сказал Борис, как бы оправдываясь. «Деньги к деньгам», — буркнул Виктор. «Значит, ты меня выловил». «А я и Корзуна выловил». «Ну, Корзун уже не актуален. А нас там, между прочим, всех порешили». «Вроде бы...» «Точно всех», — подтвердил Борис. «Детали я не знаю, но в том слое вас не осталось. Кого-то вы к себе подпустили слишком близко». «Ты только меня ухватил?» — поинтересовался Мухин. «А остальные?» «Еще Корзун», — напомнил Борис.
«Да, Корзун не нужен. Все, я был в нулевом слое». «Ну?» Борис впервые сбросил свою ухмылочку и оторвался от дороги. «Я же сказал, все. кончено с нулевым. «Больше никого из наших сюда не вытащил?» — спросил Виктор с надеждой. «Последние деньки хотя бы дожить среди своих». Борис, нахмурившись, поддал газу и включил магнитолу. Сквозь бешеное гитарное месиво прорывались какие-то невразумительные заклинания на английском. Потом по шестой струне длинно провели медиатором и пошел надсадный припев. «You must die, she must die, he must die. You must die, she must die, he must die».
«Я, ты, он, она, вместе целая страна», — пробормотал Виктор, отмечая, что слова укладываются в ритм идеально.
«Во-во», — непонятно ответил Борис. «Хотя на целую страну нас, пожалуй, не наберется». Не дождавшись уточнений, Мухин без спроса угостился сигаретой и разлегся в низком кресле. Из «Феррари» все люди казались одинаково симпатичными, опрятными и предельно счастливыми. Глаз отчего-то цеплялся за самое красивое, остальное ему как будто и не попадалось. Спорхнув на эстакаду, автомобиль пронесся над второй федеральной, старики по привычке называли его «Садовым кольцом», и тут же спустился вниз. Справа мелькнул синий аэрофлотовский глобус с Боингом. Через мгновение они уже проезжали бывший дом книги, ныне компьютерный гипермаркет. Солнце светило отовсюду сразу. Как Виктор не жмурился, спрятаться от ослепительной желтизны было невозможно. Борис выехал на Тверскую и, сбросив скорость, свернул под арку. Мухин успел заметить рекламный щит. Девушка на плакате была другая, обаятельная мулатка в кожаном бюстгальтере. Надпись была все та же. «Выбери свою смерть». «Закон об эвтаназии», — начал Виктор.
«А приняли на прошлой неделе».
«Да, я помню». В большом ухоженном дворе было пусто. Лишь в дальнем углу трудилась бригада озеленителей. Трое мужчин в оранжевых жилетках вскапывали глинистый газон. Еще двое тоже в жилетках аккуратно сгружали из кузова квадраты дерна. Борис подъехал к ним вплотную и снова, как у киностудии, ударил по клаксону. «Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та», исполнил Феррари. Один из рабочих, сухой кудрявый человек с выдающимся кадыком, оперся на черенок лопаты и медленно поднял голову. «Ренат?» — воскликнул Мухин. На лице у озеленителя отразилось недоумение.
«Ну, я», — ответил тот, хмурясь.
«Баба! Вырвать мне зубы! Витя!»
«А меня помнишь?» — спросил Борис.
«Ну как же, неуловимый ты наш! Вы за мной?» «Нет, червей копать! Садись!» Ренат оставил лопату и пошел к машине, но за грузовиком тут же послышался окрик. «Зайнулин, работать! Сейчас только за пивком съезжу!» — огрызнулся Зайнулин. «Зайнулин!» — прорычал бригадир, выходя из-за кузова.
«Подождите, я быстро!» — бросил Ренат.
Вернувшись к лопате, он выдернул ее из земли и, волоча за собой по газону, направился к начальнику. Не доходя шага, Ренат перехватил черенок обеими руками и, коротко размахнувшись, треснул его по лицу. Шлепок получился звонкий, будто ударили в гонг. Налипшие коричневые комья оторвались от штыка и улетели далеко в сторону. Бригадир не упал, но как-то сразу потерялся. Остальные рабочие замерли и недоуменно воззрились на Рената.
«Неправильно траву сеем», — объявил он. «Ради правильно я бы еще погорбатился.
А ради этой западло. Чао, коллеги!»
Заднее сиденье в «Феррари» отсутствовало. Вместо него была только маленькая ниша для багажа, и Ренат, перепрыгнув через дверь, устроился на правах чемодана.
«Получается, меня там грохнули», — сказал он без сожаления.
«С новоселинцем», — поздравил Виктор.
«И тебя тоже», — догадался Ренат.
Борис молча выехал обратно на Тверскую. «Надо же, умерли мы с тобой в разных слоях, а попали в один», — задумчиво произнес Мухин.
«И не говори», — согласился Ренат. «Видал я всякие совпадения, но таких... таких я еще не видал».
Борис усмехнулся и сделал музыку громче. Виктор с Ренатом переглянулись.
«Боря, а за кем мы едем?» — не выдержал Мухин.
«Да уже, считай, приехали», — ответил тот.
На Пушкинской «Феррари» беспардонно пересек сплошную осевую и свернул на Тверской бульвар. Проехав метров 200 вниз, автомобиль остановился возле каменного заборчика с коваными воротами. За оградой погибал маленький садик с таким же маленьким невнятным памятником. Дальше, скрываясь за пыльными ветвями, стоял трехэтажный особняк.
«Да я здесь был недавно», — воскликнул Виктор, но тут же помрачнел.
По другой сторону от особняка на Большой Бронной находилась Некрасовская библиотека, в которой он встретил Людмилу. Недавно или нет? Да нет, давно. Очень давно и, главное, не здесь. Ворота были закрыты, и Борис, оставив машину, протиснулся в узкую калитку.
«Эй, а мы?» — крикнул Ренат.
«Как хотите», — пожал тут плечами. Ренат выбрался из багажного отсека и пошел догонять Бориса.
«Я тут посижу», — сказал Виктор.
Он, наконец, разглядел черную табличку с блеклыми желтыми буковками. «Литературный институт имени А.М. Горького». Левее на стене висел большой плакат с солидным врачом и милой медсестренкой. «Доверь свою смерть профессионалам». Оранжевая жилетка Рената скрылась за разросшимся кустарником, потом вновь мелькнула на дорожке перед домом и исчезла в подъезде. Мухин настроился на долгое ожидание, но не успел он выкурить сигарету, как на крыльце под ажурным козырьком появился седенький старичок в клетчатой рубашке. Рядом с неряшливым рабочим он смотрелся так же странно, как и слащенным приятелем шейха, а втроем они выглядели и вовсе нелепо. Виктор прищурился и даже убавил громкость. Он уже знал, кто идет к машине, но поверить в это пока не мог. Убедившись окончательно, он расхохотался и отстрельнул сигарету. При этом окурок попал не в плакат с медиками, а в черную табличку. Вор в законе, диктатор и нищий бродяга Сан Саныч преподавал средневековую литературу. «Нет, весь я не помру!» — торжественно объявил Ренат, простирая грязную руку к грустному Пушкину на площади. «Не умру!» — поправил его Немоляев. «Да какая разница?» «Да практически никакой». Борис обошел машину и сел за руль.
«Эй, а как грузиться будем?» — окликнул его Ренат.
«Ну, профессор, ладно уж, вперед! Сзади одно место остается. Не влезем мы туда с актером».
«С каким актером?» — спросил Виктор, хотя, разумеется, догадался и сам.
«Вот здрасте!» — удивился Ренат. «А «Черный понедельник»? Я его всегда включаю по понедельникам. Отличный фильм!» «На пол, суки, на пол!» — приглушенно взвизгнул Ренат, имитируя истошный вопль.
Мухин смущенно потупился.
Это была его собственная реплика, к сожалению, единственная. Сразу после слов «на пол, суки, на пол» главный герой сериала стреляет Виктору в живот. На этом его роль заканчивается. Он пытался доказать продюсеру, что рана в живот не всегда смертельна и что персонаж можно использовать еще раз. Продюсер, кажется, хмыкнул что-то утвердительное, но кастинг-менеджер так и не позвонил.
«Да не влезем мы в багажник», — обеспокоенно сказал Ренат. «На метро, что ли, переться?»
«Кстати, далеко переться-то?» — спросил Мухин.
«Довезем», — заверил Борис.
«Опаздывает он что-то». Виктора эти недомолвки уже начали бесить.
«Да кто опаздывает?» — тихо сказал он. «Куда опаздывает?»
«Сюда»,
— бесхитростно ответил Борис. «А, вот он». Мухин, Ренат и Немоляев одновременно повернулись назад. Со стороны Тверской медленно, как на параде, катил темно-зеленый «Хаммер». По лобовому стеклу бежали тени от деревьев, и разглядеть водителя было невозможно. Но Виктор почувствовал, что в армейском вездеходе сидят не чужие. Борис собрал всех. Почти. «Хаммер» мягко остановился за «Феррари», двери синхронно раскрылись, и из кабины вышли Костя с Шибановым. Мухин втайне, надеясь, что с ними приехал кто-то еще, привстал на цыпочки, но больше в машине никого не было. В руке Рената тонко щелкнул выкидной нож.
«Убери»,
— велел Борис. «А ты знаешь, что со мной эта ГБшная морда сделала?» — тихо сказал Ренат. В конце фразы вроде бы предполагается вопросительный знак, но ответа Рената не ждал. Ему было достаточно того, что он помнил сам. «А ты знаешь, сколько живет человек без кожи?»
«До 3 часов»,
— безучастно ответил Борис. «Если сердце здоровое».
«А у меня там было здоровое», — покивал Ренат. «Здоровее, чем хотелось бы».
«А все равно. Убери перо и улыбнись так, чтобы вся улица засияла. И Шибанов тебе улыбнется. А нет, оба тут и ляжете, в скверике. На свете осталось не так уж много мест, где мы можем собраться вместе. А этот слой вашими вендетами поганить не позволю».
«День примирения народов, маму их!» — скривился Ренат, но лезвие все-таки спрятал.
Константин демонстративно прошел мимо Мухина и обнялся с Немоляевым. Виктор, не сильно расстроившись, шагнул навстречу бывшему председателю бывшего госбеза. С Шибановым они поздоровались так тепло, словно расстались с закадычными друзьями и после не виделись лет 5.
«А этот что тут делает?» — спросил Костя брезгливо, указывая на Рената.
«Ну, то же, что и ты», — ответил Борис. «Пока ничего, небо коптит».
«Скорпионы снова вместе», — высказался Шибанов.
«А в планах?» — поинтересовался Константин.
«Найти остальных — сапера, Петра
и еще Макарова», — напомнил Немоляев. Мухин выразительно посмотрел на Шибанова. Тот взглядом дал понять, что в курсе. Рекламу делу врачей он уже видел.
«Петрухи только не хватало», — процедил Константин.
«А Людмила?» — не выдержал Виктор.
«Заткнись, падла!» — бросил Костин.
Шибанов, угадав следующее движение Мухина, опустил руку ему на плечо и надавил большим пальцем под ключицу.
«Поединок отложим на потом», — сказал он.
«Не тем занялись», — прикрикнул Борис. «Ренат, держи конфету».
Он достал из кармана знакомую Мухину упаковку цикламизотрамина и вылущил 2 таблетки.
«Сядешь в тачку и примешь». «Да не мою, а в сарай».
«Витя, садись тоже. Он тебе покажет, в каком слое у Петра основная оболочка. Приведешь его сюда».
«Сам бы Ренат за ним исходил».
«А меня там как раз убили», —
пояснил тот, комически разводя руками.
«Сан Саныч, ты со мной», — распорядился Борис.
«Вы двое тоже в танк»,
— сказал он Шибанову и Косте.
«За нами поедете. Все по коням».
«А мне таблетку?» — спохватился Виктор.
«А тебе уже без надобности».
«Это как?»
«Ну, как мне примерно».
«А поподробнее можно?»
«После. А сейчас просто скажи этой оболочке «до свидания».
«До свидания, значит», — сказал Мухин.
«Очень глупо».
«Не нам, а оболочке».
«Ага».
Виктор переступил с ноги на ногу и нерешительно коснулся распахнутой двери Хаммера. Он честно попробовал попрощаться со своим телом и вдруг обнаружил, что действительно с ним расстался. Это было так же легко, как снять перчатку, ненужную, тесную, мешающую, чужую, взятую лишь на время, принадлежащую не ему, а другому. Еще не вполне освободившись от оболочки, Мухин почувствовал, как валится на спину и как его подхватывают под локти. Шибанов и подскочивший Костя уложили его на заднее сиденье и, поправив ноги, захлопнули дверцу. Слева от него забрался Ренат. Вытащив из пыльной жилетки полупустую бутылку Кока-Колы, он что-то торопливо запил. Последним, кого увидел Виктор, был сутулый юноша, вышедший из институтской калитки. Худой, явно бедствующий студент в тяжелых очках и смешном свитере замер перед плакатом и о чем-то задумался. С плаката на него смотрели 2 пары доброжелательных глаз. «Доверь свою смерть профессионалам». Врач выглядел строгим, но не злым. Медсестра обольстительной, но не опасной. Таким можно было и довериться.